смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. В пятницу, 19 декабря, весь православный мир отмечал память святителя и чудотворца Николая. Этого святого почитает без преувеличения весь христианский мир, даже сегодня, когда от времени его жизни нас отделяют 16 столетий. Ну, конечно, святитель Николай особенно почитается на русской земле. Уж если не во всех, то во многих домах есть икона Николы Угодника. Имя Николая широко распространено и для наречения младенцев, и для освящения церквей. До революции только в нашем городе было 3 никольских храма, 2 из них сегодня вновь освящены. Вот, например, Николаемский храм знают, пожалуй, все горожане. Он находится в центре города, на улице Циолковского. Эта церковь и возрождалась на глазах у всех. Была практически заново отстроена колокольня, появились новые колокола. Храм был заново отштукатурен. Преобразился он и внутренне. В 2006 году был освящен главный Введенский предел. На этих кадрах вы видите торжество, прошедшее в Николаемском храме в минувшую пятницу.
Во время его земной жизни никто даже не знал о таких вот его добрых делах. Никто его не превозносил, никакой славы у него не было. Славу он снискал только после того, когда перешел в загробную жизнь. Когда люди стали рассказывать со всех разных уголков земли, начали доноситься какие-то свидетельства и примеры о том, что святитель Николай помог им. Как при жизни он был кротким и смиреннейшим и добрейшим человеком, который пытался через себя показать Бога людям, который в итоге исполнил заповедь Божию, чтобы люди увидели свет Христов через добрые дела, которые творит человек. Вот это нам необходимо усвоить. И мы много раз об этом говорим, но еще раз хочется об этом сказать. Это наш прямой долг. Если мы назвали себя христианами, если мы приняли таинство крещения и считаем себя таковыми людьми, которые должны быть рядом с Богом, которые избрали этот путь для того, чтобы получить спасение и жить со Христом, мы должны делать такие дела, которые будут свидетельствовать о нашей вере другим людям.
Ну а после окончания службы возле храма была организована трапеза для всех желающих. Вкуснейшая каша из полевой кухни, монастырский хлеб и горячий чай. Недавно в издательстве «Зерна» вышла книга о блаженной Пелагее Захаровской, известного рязанского писателя Игоря Евсина. Мы уже рассказывали вам об этом издании. Но кроме этого, среди творческих работ Игоря Васильевича, книги о нашем земляке и поэте Сергее Есенине, об архимандрите Авеле Македонове, митрополите Симоне Новикове. Также вы видели свет многочисленные сборники его стихов. Некоторое время назад он пригласил нас в гости в свое родное село Иванково. Ну, кстати, приехав туда, мы узнали, что соседями писателя являются потомки литовских племен. Но обо всем по порядку.
Иногда кажется, что Россия сама, вот в самых глухих уголках, она хранит такую сокровенную историю, что просто удивляться приходится. Например, мы сейчас на дороге, которая построена от Тумы и до села Курша. Здесь было село такое, Курша. Оно проходит вот через эту деревню Иванково, на которой мы находимся. Так вот, история строения этой дороги связана с князем Волконским. 200 лет прошло, вот 12-й год, она после войны с французами была построена, и она все равно сохранила как бы свою, вот по ней движение все равно идет. Столько лет оно проходит. И потом она, конечно, примечательна тем, что по этой дороге приезжал сюда, в наши места, такой писатель известный Куприн Александр. В самой деревне Иванково он нашел сюжет для своего рассказа «Стрекоза». И мы сейчас стоим прямо напротив примерно того места, которое он описывал. Вот за этими ветлами, за этими деревьями был домик, в который одна из главных героинь этого рассказа жила. Это место еще удивительно тем, что помимо Куприна, здесь вот как раз по этой дороге проезжал на Туму писатель, ну, всеми нам известный поэт Пушкин. Он на этой дороге написал некоторые стихотворения. Ну и, конечно же, самое интересное, самое для меня дорогое, это то, что вот наша деревня, она как бы воплощает черты куршатского народа, о котором Куприн писал. У него есть очерки именно о деревне, именно об этой деревне, именно вот окна там он пишет. Из окон смотрят, как искворечен куршаки. Народ подозрительный, народ осторожный, но народ мужественный. Мы сейчас стоим около речки, которая называется Курша. И вот народ, который селился вдоль этой речки, его и прозвали куршаки. А потом впоследствии краеведы рязанские выяснили, что в Литве существует Курский залив. И племя там такое было, куршаки. Ну а дальше больше стали выяснять и пришли к мнению, что здесь расселены пленные литовцы, которых в свое время захватил в плен князь Олег Рязанский. И вот эта вот самобытность курская, да, литовская, она воплотилась в быте, в исторических местах, она воплотилась в культуре этого народа, который крайне интересен тем, что вот сам, допустим, даже разговор был очень такой чудной. В трех деревнях, стоящих в километре друг от друга, могли разговаривать по-разному. В одном через «я», в другой деревне через «ц», в третьей через «и». Ну, я, к примеру, сейчас могу воспроизвести разговор о чае. Ну, допустим, говорит один другому, один куршак другому: «Ну что ж, чайку попьем?» «Ну, чего ж чайку не попить? Давай чайку попьем». А другой деревне через «ц»: «Ну что ж, цайку попьем? Давай цайку попьем, пацану же и цайку не попить». А были деревни, в которых с некоторым шиком говорили через «и»: «Ну чего ж, чайку попьем? Ну а чего ж чайку не попить? Давай к чайку попьем».
Здравствуйте.
Здорово, здорово.
Здравствуй, куршак. Здравствуй, земляк. Рад видеть тебя.
Куршаки появились, это мой отец рассказывал, из Литвы. Приезжали заготавливать лес, и, в общем, здесь они и коренились. Народ, он трудолюбивый, все рабочие здесь работали, огороды свои, вот и все, и какие традиции. Традиции раньше гуляли, и все, праздники справляли, а сейчас народ нет никого, никто, и праздники-то не справляет. Тут Маслина подойдет, раньше на лошадях ездили, и все, катались по деревне. А сейчас лошадей-то нет ни у кого. У нас в деревне осталось две коровы, у соседа, у меня.
Представляете, вы засняли людей, которые остались от, допустим, 1000 человек жило, да? А сейчас осталось всего 5. Вот и представьте себе, от 1005 человек осталось, они еще помнят, это еще вам рассказывают. Слава Богу, история живет, они передают своим детям, своим внукам, а мы, естественно, передаем и будем передавать ее дальше. Печка, она вообще как бы, ну, сердце дома, душа дома, она греет, она, когда хорошо горят поленья, она поет, печка. Это создает особый дух, особую атмосферу. Как-то получилось так, что я был в доме один и остался у печки. Маленький был, наверное, лет 14 было. И вот так вот печка догорала, я ее... Вот это кочерга, кочергой открыл. Ее же обязательно надо смотреть за печкой. Дрова прогорают, огоньки догорают. И вот думаю, представляете, в 14 лет задумался о жизни. Думаю, ну а что же она, как же жизнь человека-то на это похожа? С чем можно сравнить жизнь? Не знаю, почему у меня тогда это вот сравнение вышло. Я думаю, наверное, с печкой, наверное, с дровами. А почему? А потому что, допустим, как дрова прогорают, они, от них остается зола, так и человек, он жизнь проживает, прах от него остается в земле. Но самое-то главное, почему я сравнил с дровами и с печкой, потому что жизнь человека, если уж она дана на то, она пошла, то она должна греть.
И в завершении программы небольшое путешествие по городам и весям. Отправляемся с вами в городище Толпино. Место это находится в Кораблинском районе, жилых построек там сейчас практически не осталось, но осталось стоять там церковь во имя Параскевы Пятницы. Земля хранит там богатую и древнюю историю. Дарья Трофимова повествует.
Когда-то здесь действительно кипела жизнь. Торговли, ярмарки, ремесленное производство. Но прошло время. Церковь в селе закрыли, и жизнь здесь постепенно совсем угасла. Сейчас о прошлом напоминает лишь крест, поставленный на месте уничтоженного храма. Стоя на поросших густым бурьяном холмах, невольно переносишься на несколько веков назад. Здесь, на берегу реки Прони, некогда было богатое укрепленное городище. На этих землях располагалось несколько поселений, а центром, их объединяющим, был город-крепость Толпино с Пятницкой церковью. Оживленное течение жизни было прервано в 1237 году Батыевым нашествием, когда, как и Толпино, пало множество рязанских городов. Новый расцвет городища приходится на время правления рязанского князя Олега Ивановича. И еще одна немаловажная страница в судьбе Толпино – 17 век. Известно, что Пятницкая церковь в этот период была разрушена. Восстановили ее потомки Прокопия Липунова, предводителя первого ополчения в эпоху Великой Смуты. В 19 столетии Толпино потеряло былое значение как торговое село, но жизнь здесь по-прежнему теплилась. Сосредоточена она была вокруг Пятницкой церкви. Рядом с ней был дом священников, школа и еще несколько построек. Сюда в день памяти великомученицы Параскевы со всех окрестных деревень собирались люди. Все остальные храмы в округе закрывались. Священник Владимир Удовенко, настоятель храма соседнего села Симеон, хорошо знает историю Пятницкой церкви. Он и поставил памятный крест на месте, где она когда-то стояла. 20 век стал для Толпино трагическим. После 17 года церковь закрыли, а в 30-е разобрали до основания.
Весь материал использовали для хозяйственных построек. Вот этот кирпич, из него построили скотный двор. Конюшня там была. Пошел белый камень, пошел на фундамент. Эти кирпичи на стены пошли. И вот все время, несколько лет назад, когда здесь, скажем так, сменился собственник, то человек, узнав, откуда, из чего сложен этот скотный двор, он не дерзнул больше использовать, а сказал, что забирайте для церковных нужд, потому что это святотатство, так что-то другое использовать.
По иронии судьбы, именно в том самом селе Симеон, жители которого разрушали храм, зародилась идея построить памятную часовню, но, увы, не у самих сельчан. Они смотрят на эти труды только со стороны, искренне не понимая, к чему ворошить прошлое. Отец Владимир вместе с приезжающими из Рязани прихожанами решили строить Пятницкую часовню из того самого материала, из которого был ранее возведен храм на Толпинском городище. Кстати, храм этот действительно очень древний. Тому подтверждение – белые камни, когда-то лежавшие в основе его фундамента.
Мы стали обнаруживать элементы каменной резьбы, очень красивые, очень древние. На камнях этих следы цемянки. Цемянка – это раствор, который до батыевского времени используется при строительстве каменных храмов. Это смесь извести, толченого кирпича.
В этом году тех, кто трудится над возрождением памяти о древней Пятницкой церкви, ждало еще одно удивительное открытие.
По-другому не скажешь. Явилась нам резная каменная икона древнейшая, на которой изображен святой пророк Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель.
Сейчас этот образ находится в Семеновской церкви. Здесь его почитают как настоящую святыню, которую, как считает настоятель, Господь послал им за труды.
Для людей науки, археологов, это, конечно, большая ценность. Ну а для нас, для всех православных христиан, это ценность, прежде всего, великая духовная ценность. Потому что вот представьте себе, сколько лет прошло, Что происходило на этой земле, всякое происходило. И недавние события, я имею в виду, вот, коммунистическое прошлое, безбожное прошлое, и чуть раньше, все это прошло, и из-под спуда снова мы смотрим на лик святого пророка Иоанна Предтечи и радуемся, благодарим Бога, а Господь нас, грешных и окаянных, не забывает.
Пятницкую часовню уже начали строить. Пока только заложили фундамент. Но уже будущей весной, вновь, сообща, силами прихожан собираются часовню завершить. Кстати, проект, по которому она строится, тоже появился удивительным образом.
Архитектор, который нам изготовил этот проект, это женщина, сделала несколько вариантов. Вот один из вариантов, она так сказала: «Вы знаете, батюшка, какой-то у меня муж сказал, у меня какая-то женская какая-то часовня». Она не знала, в честь кого это часовня. Ну, часовня по Пороскевой Пятнице, поэтому женская. И вот, представив на, так, на суд, на выбор нашего владыки, какой проект выбрать, он тоже выбрал тот, который подходит как раз-таки под это великомученицу Пороскевой Пятницы, как она архитектор, женский.
С именем Пороскевой Пятницы и ушедшего в века Толпинского городища связано еще одно место, которое по праву можно считать свидетелем истории. Это святой источник. Он, возможно, ровесник самого городища. Никто теперь и не помнит, когда он появился в этих местах. Знают только, что вода в нем необыкновенная, чистая и вкусная.
Есть такое выражение «испокон веку». Вот источник этот был всегда здесь, только выход непосредственно от устья менялось. Сначала он был, перед этим он был чуть дальше, метров 30-40, а вообще первоначально он был на территории Кремля. То есть источник был в самом укрепленном месте бывшего города.
За водой на этот источник приезжают многие. Отец Владимир говорит, что летом даже очереди выстраиваются. Так однажды приехал человек, которому, видно, так по душе пришлось это место, что вскоре на его пожертвование у родника построили купальню. Кстати, оказывается, в этом роднике температура воды, что называется, выше нормы, плюс 8. Обычно она на несколько градусов ниже. Отец Владимир говорит, что так бывает только в женских источниках. Это же источник Пятницкий.
Великомученица Пороскевая Пятница издревле считалась покровительницей водных источников. И вода, которая истекала из этих источников, она целила, то есть исцеляла болезни, особенно душевные болезни. Вот. Ну а вот о современности, кстати сказать, знаю человека, который, ну, по-другому не скажешь, как в сказке. Пришел ты раз, если окунулся, и пить бросил.
В советское время источник мог разделить судьбу городища. Его хотели засыпать, замуровать, совсем истребить память о нем. Но его живительная влага до сих пор струится из-под земли. Правда, и сегодня не все благополучно. Когда для источника было выложено каменное устье, над самим родником написали икону великомученицы Пороскевы. Но в скором времени сначала кто-то замазал образ грязью, а потом лик и вовсе соскоблили.
Есть такое выражение: если крест демонам язвы, то и все святое, все святыни для определенных людей, которые мучимые бесами, по-другому не скажешь, для них это мука, и они стараются это уничтожить. Вот так и икону эту так стерли, размазали, уничтожили. Решил один человек заказать икону керамическую, чтобы уже не стерли, не царапали. Ничего, все равно это будет.
Как ни печально, но это надругательство над святынями не было единичным случаем. Тут же рядом с источником спиливали поклонный крест, ломали крест и на самом городище. Писали компрометирующие статьи в рязанские газеты, подписываясь жители села Толпино, хотя этого населенного пункта уже давно нет на карте нашей области. Но твердые и благие намерения людей, готовых возрождать утерянное нашими предками, ничем не поколебать. И дело здесь не в интересе к древностям, не в материальном вознаграждении и даже не в стремлении выделиться. Значимость в другом.
Возвращение, возрождение святынь прежних ценностей – это Ну, как возведение каркаса. Возведение, восстановление сухожилия, жил, тела, тела государства, тела народа. Вот это вот очень важно всегда понимать. Вот за этим люди приезжают с Рязани. За этим они здесь и работают. Там руки в ссадинах, но когда они уезжают, глаза у них светятся и радостны, потому что они участвовали в святом деле.
Параскеву Пятницу считали крестьянской святой, помощницей простого народа. Но здесь ее почитали особо. Вот и сегодня в Симеоне строят часовню, а в соседнем селе восстановленный храм осветили в честь великомученицы Параскевы. Люди верят, не оставят своим покровительством эти места святая Параскева.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.